Текста Ишварагиты, который является составной частью Корма Пураны. Первые 11 глав Корма Пураны – это Ишварагита. Этот текст принадлежит традиции шиваизма и двойственного шиваизма. Например, Бхагавадгита принадлежит вайшнавской традиции Варшавы, поскольку в ней главенствующее божество, возглавляющее Бхагавадгиту, это Кришна, проявляется аватаром Вишну. Так, Ишварагита. Глава 11. Удовлетворенный, постоянный йогин, самообузданный, твердый, не сомневающийся, мне предавший ум и разум, такой преданный дорог мне. Ишвара – Бог в лице Шива, который явился перед Риши, излагает те качества, которые необходимы для того, чтобы познать Бога. Иногда некоторые люди, которые изучают Адвайта Веданту, считают, что бхакти-йога противоречит пути джняна-йоги. Что вот есть бхакти-йога, вот есть джняна-йога, и что это разные пути. Так обычно считают люди Запада. Иногда, когда дхарма достигает людей, где нет культуры, много учителей, то часто берется какие-то фрагменты, из этих фрагментов складываются разные представления о духовной жизни. Ну, один из них, например, люди читают книги Шри Рамана Махариши по Адвайта Веданте, «Те, кто ты есть, кто я», методы самоисследования, «Атмавичара» и так далее. Изучают философию, пытаются практиковать «Атмавичару». И для них традиция садху, традиция джняны-йоги выглядит одним способом. Затем они приезжают в Индию, видят, что там все по-другому. Например, в Шри Рамана Махариши пели баджаны, делали поклонения. Это не мешало джняны-йоге сочетаться с бхакти-йогой. И джняна-йога и адвайта-веданта, они всегда идут вместе и в вайшнавской традиции, и в шиваитской традиции. Существует четыре стадии духовной жизни, называемые падами. Пада означает стадии. Чарья-пада означает путь правильного поведения и карма-йоги. Крия-пада означает путь поклонения и преданности. Йога-пада означает путь йоги, внутренней практики. Джняна-пада означает пребывание в недвойственности, в недвойственном воззрении и созерцании. Все эти четыре пады – это как четыре стороны духовной жизни, четыре ступени духовной жизни. Они не противоречат одна другой. И все эти четыре пады должны присутствовать в духовной жизни садху. Если мы берем какую-то одну паду, это означает, что у нас есть только какая-то одна сторона духовной жизни. Например, если есть автомобиль, то у него есть, ну, как минимум, 4 скорости. Если у автомобиля есть только одна скорость, ну, на такого автомобиля очень неудобно ездить. Если только 2 скорости есть. Почему есть 4? Ну, потому что есть разные ситуации на дороге. Иногда пересеченная местность, иногда нужно в гору ехать. И водитель переключает скорости в зависимости от места, времени и обстоятельств. Таким же образом, у практикующего есть четыре стадии в духовной жизни. И жизнь сама по себе подобна дороге. И она всегда неровная. Особенно если у вас мало заслуг и много разных таких карм, она всегда неровная. Иногда в жизни вы летите как по автобану германскому. Все очень ровно, вы вдавливаете педаль газа, и все прекрасно. Широкая полоса, а иногда дорога заканчивается, начинается бездорожье, начинается поселочная дорога, и потом вообще какая-то тропинка узкая, и вы между елок там ходите где-то. И там уже это не автобан германский. Вот какой-нибудь украинский лес. Или дорога между Кривым Рогом там, и Херсоном. Непроездная. То есть жизнь часто... Или иногда вы ехали вниз, или ехали ровно, затем какая-то горка непонятная. Таким же образом в духовной жизни. И в духовной жизни мы имеем возможность тоже переключать разные уровни практики. Например, если вы склонны к джняной-йоге, то в лучшие моменты вашей жизни вы руководствуетесь воззрением адвайты, описанного в Адхутагите Дататрии, созерцательной практикой присутствия, полученной от гуру, и действиями, объединенными созерцательным присутствием. Это и называется воззрение, созерцание и поведение. В принципе, этого достаточно, чтобы достичь освобождения, если вы йог хороших качеств, если ваша судьба и заслуга хороши. Но наступает какой-то период жизни, когда какие-то более плотные энергии входят в ваше тонкое тело, и вы чувствуете, что созерцание не так эффективно, и воззрение куда-то теряется, а энергии, они продолжают действовать. Мир, сансара — это такая активная, иногда даже нахальная энергия, которая постоянно вмешивается в вашу жизнь через средства массовой информации, общения, через тонкий план со всех сторон. И вы как-то должны реагировать на это. То есть у вас должны быть какие-то силы, инструменты для этого. Тогда есть йога-пада. Йога-пада означает, что вы можете с помощью концентрации, визуализации, пранаямы породить эту силу. С помощью медитации, крий. Вырабатывать эту силу, чтобы двигаться дальше по пути, поскольку одного только созерцания пока недостаточно. Иногда такие наивные духовные искатели говорят, а почему бы только не обойтись осознаванием, созерцанием, как Дататрея, созерцательным присутствием? Я говорю, ну обойдитесь. Кто мешает? Это все равно, как говорить, а почему бы не стать миллиардером? Ну так станьте. Дело, как говорится, хочет быть счастливым, будь им. Кто мешает? Дело в том, что не от хорошей жизни мы имеем все эти методы, потому что мы живем в сансару, мы живем в кали-югу, в ней много ограничений, и в духовной жизни нельзя летать в облаках. В духовной жизни надо быть очень практичным человеком, таким очень прагматичным, я даже сказал, чтобы духовная жизнь приносила плоды. Не быть таким маниловым перфекционистом, а давайте там... мост построить. Иначе годы идут, а плодов нет. Но если мы трезво оценим свою жизнь, мы оцениваем место, время и обстоятельства. Мы понимаем, сейчас этот метод благоприятный, сейчас этот. Когда дождь, надеваем плащ. Когда жара, надеваем там, шляпу. Мы применяем методы в зависимости от места, времени и обстоятельств. И, например, когда вы чувствуете, что вам недостаточно вдохновения, и сила йоги ваша иссякает, то есть вы медитировали в ретрите и где-то достигли своего потолка, где йога пада дальше не приносит плодов, то вы можете понизить паду, перейти на крия паду, на путь поклонения, путь мантра-йоги, путь призывания, путь молитвы. И не надо думать, что недвойственное воззрение, недвойственное созерцание противоречит молитве, поклонению. Все это делается в анутара-тантре именно в духе недвойственности. И это совмещается, это называется объединять созерцательное присутствие с относительными методами. Просто надо узнать, как это правильно делать. То То есть воззрение и поведение – вот две части абсолютной истины на духовном пути. Есть истина абсолютная, абсолютная истина касается недвойственного брахмана. В недвойственном брахмане нет субъекта, нет объекта, нет делателя, нет действия, нет плодов и результатов, нет имени, нет формы, нет прошлого, будущего и настоящего, нет гуру и ученика, нет различия между богами и асурами или демонами, между адами и раями. Это трансцендентное, полностью трансцендентное состояние. И оно непросветленному уму кажется максимально абстрактным, так что ум не может даже на него опереться. Тем не менее, это есть высший идеал Адвайта Веданты, познание недвойственного брахмана. Это называется воззрение. Однако сами мы, это называется абсолютная истина, парамартхасати, трансцендентная истина, перед которой благоговеют даже боги. И эту истину нам предстоит познавать все миллиарды будущих жизней. Они, безусловно, будут. Мы ведь бессмертные существа, вечные. И мы всегда где-то будем, всегда где-то будем жить, всегда будем иметь какие-то энергии в своем распоряжении, какое-то самоосознание. И с этой жизнью все не закончится. И пройдут миллиарды миллиардов лет, там, гуглы лет, 10 степени 100. И мы все равно будем. И мы будем дальше познавать брахмана. Это никогда не будет исчерпано. Это бесконечный процесс. Все это абсолютная истина. Относительная истина касается нашего конкретного воплощения. Конкретной материи, материальной энергии, в которой мы живем. Нашей конкретной кармы и конкретных условий. И в относительной истине, наоборот, действуют различные ограничения, правила. Существует иерархичное подразделение энергий, в ней все по-другому. И вот материальная энергия – это то, где мы большую часть жизни живем, в которой мы осознаем себя. Вот. Относительные измерения требуют применения еще каких-то методов, каких-то инструментов. Поэтому существует праджня, мудрость. Мудрость трансцендентная, недвойственная, пустотная, вне субъекта, объекта, гун, качества, категорий. И метод. Метод конкретный. Он применяется конкретным существом в конкретном воплощении, в конкретных обстоятельствах. И он приносит конкретный результат. И вот молитва, мантра, упасана, поклонение, крия, йогические техники, санкальпы, джняна, лая, йоги, методы накопления заслуг, карма-йога. Это все упая, метод. И вот. Мудрость и метод, пражни и упая, это как два крыла одной птицы. Таким же образом, относительная и абсолютная истина – это две стороны реальности, которыми садху овладевает. Например, абсолютная истина говорит, что нет разницы между вегетарианской едой и мясной. Для брахмана это все несущественно, это иллюзия. Но относительная истина говорит, что если постоянно кушать мясо, тело будет тяжелеть и будешь впитывать тамас и раджас животных вместе с их страхом, жадностью, всеми негативными кармами. И медитировать в таком состоянии очень неудобно. А кроме того, ты косвенно участвуешь еще в разных там причинении страданий живым существам, помогая всему этому. Что, конечно, не улучшает карму, так? Не создает хороших карма-бхала, хороших кармических результатов. И выходит так, что с точки зрения относительной, вегетарианство выгоднее, чем мясо. Абсолютная истина говорит, что практиковать, не практиковать йогу, все одно совершенно и абсолютно. Но в относительном смысле практиковать гораздо выгоднее, чем не практиковать. Потому что практикуем, мы получаем конкретные результаты и плоды. Не практикуем, мы остаемся сансарным человеческим существом, для которого абсолютная истина остается просто абстракцией. Практикуя же, можно пережить абсолютную истину как личный живой опыт недвойственности, например, самадхи. Таким же образом на духовном пути существует воззрение и поведение, а между ними медитация. Воззрение означает, что мы держимся абсолютной истины на уровне веры. Например, мы услышали от гуру, прочитали в священных текстах описание Брахмана, и мы прониклись воззрением. Но воззрение не освобождает. Например, вам сказали, что можно быть богатым. Да? И вы поверили, что можно быть богатым, но по факту вы сами бедные. Но вы верите, что, в общем, богатство существует, и что вы потенциальный миллиардер. Но сами живете там, на 9 квадратных метрах с родителями. Это означает, что воззрение у вас запредельное, там амбиции быть там, очень богатым человеком, но в поведении реализовано все очень слабо. И часто бывает ошибкой частой при изучении Адвайты Веданты путание воззрения и поведения. Например, когда духовный учитель дает наставления по поведению, эти наставления касаются относительной жизни. Они не касаются наставлений по брахману. Например, наставления по мантре или по взаимоотношениям, по ежедневной практике. А ученик считает, что это наставление по воззрению. Или он не знает, что есть еще наставление по поведению. И готовится слушать только по воззрению. Тогда будет несочетание. Или напротив, когда гуру дает наставление по воззрению, а ученик воспринимает эти наставления в относительном смысле, не чувствует, что их можно применить. И здесь просто учение говорит, разделяй воззрение, джняна-дришти, и поведение, крия. Их надо гармонично сочетать, но не смешивать. Типичная ошибка духовного искателя начинающего – попытка смешивать воззрение и поведение. Например, если мы немного изучили тексты по Адвайте, мы видим богов, методы упасаны, ритуального поклонения. Такой человек спрашивает, если все брахман вне имени и формы, зачем тогда поклонение, зачем тогда боги и прочее? Вот. Вопрос такой, затем чтобы реализовать брахмана? Для счастья, так я отвечаю, для вашего счастья. Потому что на данном этапе вы не готовы жить только одним воззрением. Вы состоите из энергии, у вас есть карма. И жить только одним воззрением – это очень высокий путь, который когда-нибудь вы реализуете. Но есть очень много относительных задач, которые надо решать. И в относительных задачах надо применять упая, методы, которые помогают. Но их надо применять в недвойственном состоянии, соединяя с недвойственным воззрением с помощью созерцания. Соединение с недвойственным воззрением с помощью созерцания – это особый уникальный метод Анутаратантры. Что это означает? Он выражается словами из тантр, которые звучат «Шивам Путва, Шивам Яджет». Ты можешь по-настоящему поклоняться Шиве только когда ты сам будешь осознавать себя Шивой. Другими словами, призывания, молитвы, баджаны, ритуальные практики – выполняются в состоянии недвойственного созерцания. Когда мы объединяем недвойственное созерцательное присутствие, пребывание ума с мантрой, баджаном или ритуальным поклонением. Это основной принцип. Итак, когда мы прояснили разницу между абсолютной и относительной истиной, между воззрением и поведением, между методом и мудростью мы готовы изучать учение Анутаратантры. До тех пор, пока мы это не прояснили, надо прояснять. Прояснять, пока все неясности и сомнения не уйдут. Итак, удовлетворенный постоянно йогин. Йогин – тот, кто обладает качествами удовлетворенности, сантоша. Удовлетворенность – это эмоциональное состояние, когда мы чувствуем определенную полноту жизни, когда мы чувствуем, что нам хорошо в том месте, где мы есть, и мы не желаем чего-то другого. Это не означает просветленное состояние, но это означает, что мы достаточно чувствуем себя комфортно и счастливо, чтобы углублять свою медитацию, углублять созерцание, практиковать в ретрите, жить вашими или жить как карма-саньяси. Неудовлетворенный ум, он просто не может сосредоточиться на каком-либо объекте, на медитации или на мантре. Вопрос, как обрести такую удовлетворенность и сделать ее постоянным? Обычно все живые существа не удовлетворены, потому что материальный мир – это как раз место, где воплощаются неудовлетворенные души. То есть все неудовлетворенные собрались здесь, на Земле. Все удовлетворенные живут на небесах. Есть такая поговорка. Все приличные люди живут в высших мирах. А здесь собрались те, кто не удовлетворены. Плюс еще надо сделать поправку на Кали-йогу. В Кали-йогу плотная энергия. Поэтому говорят, не удивляйтесь, если кто-то испытывает трудности в духовной жизни, начинает духовную жизнь или получает дикшу, потом ее бросает. Не удивляйтесь, это нормально. Удивительно, когда не бросает духовную жизнь, когда идет, прогрессирует и получает результаты. И святые мудрецы как бы с высших планов, наблюдая за людьми, они даже удивляются в таком случае. Они смотрят, надо же, в Кали-йогу, в этих там, человеческих телах еще они что-то медитируют, еще что-то мантру читают, надо же. То есть боги удивляются. Вот смертные люди во всех этих греховных, омраченных энергиях, в Кали-йогу, жестких энергиях, еще умудряются там тапа сделать, практиковать, делать силу. Вот это достойно удивления. А все остальное неудивительно. То есть это нормально. В современном мире это нормально. К сожалению, к большому сожалению. И вот чтобы обрести удовлетворенность, йогин постоянно должен воспитывать себя, освобождать свой ум от лишних желаний, брать святых в качестве примера, жить, довольствуясь малым во внешнем материальном мире, подчинять свою жизнь Богу, постепенно воспитывать в себе удовлетворенность внутренней. Это и есть сантоша. Самообузданный означает чувство, подчиненное разуму, не сомневающийся мне, предавший ум и разум. Такой преданный дорог мне. Кем не смущается мир, и кто не смущается миром, от радости, нетерпения, страха, волнения свободный, он дорог мне. Всех мир смущает. Мир, внешний материальный мир, очень сильно влияет на каждую душу. Но на садху не так влияет, на опытных практиков влияет, не так иногда может влиять, иногда может не влиять. А на просветленных, можно сказать, почти не влияет или вообще не влияет. На святых душ он не влияет, потому что они обретают независимость от материального мира. Независимость от материального мира – это и есть освобождение. Но как достичь такой независимости? Как так развить свое сознание, чтобы внешние объекты не влияли, чтобы отношения, связи не влияли, чтобы услышанные, сказанные слова не влияли? Политические новости не влияли, события, погода не влияли, богатство, бедность не влияли, хула, похвала не влияли, любовь, ненависть не влияли, гнев, радость не влияли, боль и страдания или блаженство не влияли. Как сделать? Существует ответ учения. Это универсальная пятичленная формула. Она говорит, весь мир надо свести к уму. Что это означает? Надо наблюдать свой ум и увидеть, как внешние объекты воспринимаются умом. Вне восприятия ума не существует внешнего мира. Внешний мир существует, согласно Веданте, благодаря вниманию, освещению тех или иных объектов. Ум, освещая те или иные объекты, активирует внешний мир. Когда ум перестает освещать какие-либо объекты, то внешние объекты или уменьшают свои действия, или полностью утрачивают влияние. И тот, кто исследует взаимосвязь внешнего мира и ума, выполняет большую работу. Свести внешний мир к уму означает, например, выполнять практику санкальпа-сон, рассматривая мир как иллюзию. Или выполнять практику атма-вичара, сосредоточение на чувстве «я». Когда вы практикуете санкальпу сон или атма-вичару, вы можете увидеть взаимосвязь внешнего мира и сознания. Как сознание очень тонко, очень неуловимо поддерживает влияние этого мира. И как, контролируя сознание, можно контролировать влияние мира на себя. И первая часть этой формулы звучит как «свести внешний мир к уму». Вторая часть этой формулы звучит как «ум свести к пустоте, шунье». Это означает, что когда мы выполняем атмавичару или медитацию Махашанти, мы должны обнаружить пустотность сознания, собственного сознания, а затем обнаружить пустотность всех внешних объектов, а затем обнаружить пустотность связи внешних объектов и сознания. Когда эти три вида пустотности обнаружатся, то все это будет обнаружено как иллюзорное, бессущностное и не сможет влиять на наше сознание. И следующая часть пятичленной формулы звучит как пустоту свести, кто знает куда? Хорошо, получение звучит. Пустоту свести к переживанию чистого света. Когда мы исследуем наше собственное пустотное сознание в медитации, мы обнаружим различные уровни световых пространств. Они всегда были там, они присущи нам, но мы не знали об этом. Мы не знали, что наше сознание – это как волшебный ларец, содержащий светоносность. Свет – световое пространство. И следующая часть формулы звучит как «свет свести куда?»
Блаженность.
Еще куда?
Недвойственность.
Недвойственность. Разные мнения разделили здесь. Недвойственности. Исследуя этот свет, мы обнаружим, что он недвойственен. Это очень парадоксальное переживание. Мы никогда раньше такого не встречали. Потому что мы привыкли иметь дело с двойственностью. Но когда вы касаетесь этого света, ваш ум получает шок. Вы не можете выразить это. Вы понимаете, как вы ошибались в отношении реальности. Это невозможно выразить, но на это возможно намекнуть, потому что в этом свете нет субъекта и нет объекта. Наконец, переживание недвойственности следует свести к блаженству, то есть соединить с энергией, соединить с проявленным миром переживания. Итак, это пятичленная формула. Это универсальный ключ к освобождению, который даровали нам ситхи. Она звучит в разных школах немного по-разному. И в другой традиции она звучит как «внешний мир растворить в индриях, в органах чувств». Индрии растворить в манасе, уме. Манас растворить в будхе, в духовном разуме. Будхи растворить в атмане. То же самое, только чуть-чуть другими словами. И мы должны глубоко размышлять над впечатленной формулой, чтобы затем сделать ее руководством духовной жизни. Это и есть путь, как не смущаться миром. В конечном счете, подобная практика должна привести нас к открытию природы ума и погружению в созерцание недвойственности. Такое погружение называется нидхьясаной. Беззаботный, чистый, искусный, хладнокровный, неунывающий, отринувший все начинания, такой мой преданный дорог мне. Из нидхьясаны возможна преданность. Кто-то может подумать, ну нидхьясаны это уже как бы созерцание, преданность, наверное, должна раньше идти. На самом деле преданность может быть раньше, но преданность до нидхьясаны, упасана до нидхьясаны всегда будет двойственной, она будет всегда основана где-то на уме. По-настоящему преданность рождается из состояния непрерывной нидхьясаны, непрерывного созерцательного присутствия в Боге, непрерывного погружения в Бога. И вот беззаботность возникает отсюда, потому что когда вы пребываете в естественном состоянии осознанности, то все ваши надежды, все ваши заботы растворяются. Отсюда появляется беззаботность. Мирские люди всегда озабочены. У них очень много проблем. В семье, на работе, кредиты взятые, не отданы, в отношениях. У садху нет проблем. Даже если есть какие-то материальные задачи или трудности, в уме у него задачи нет проблем, у него нет проблем. Почему? Потому что он всегда созерцает Бога, и он передоверяет свои проблемы Богу. Он не живет в восьми мирских дхармах. Что такое восемь мирских дхарм? Надежда на прибыль и страх ее не обрести. Надежда на славу и страх ее потерять. Надежда на похвалу и страх порицания. Когда мы живем в восьми мирских дхармах, мы постоянно озабочены, мы не можем жить беззаботно. Садху, пребывающий в непрерывном созерцании, отдает все свои надежды, цепляния и страхи Богу, передоверяя их. Поэтому он всегда беззаботен. Он всегда пребывает в ананде, в блаженстве. Вот мы собрались в 11 часов, у нас пение. Пение во славу Бога. Мы пребываем в радости. Но нет у нас других забот. Это означает, у нас достаточно заслуг, чтобы жить достаточно беззаботно. Слушать о дхарме – это роскошь на самом деле. С утра слушать об абсолютной истине, петь Богу. И вот садху живет так всегда, он живет так постоянно. Это роскошное времяпрепровождение. Иногда люди не понимают этого. Они говорят, надо работать, надо работать. Предназначение души – работать, но в духе, а не физически. Физическая работа тоже иногда нужна, но это не главное. Главная работа должна делаться в духе. А работа в духе отличается от работы на станке. Это радостная работа. Это уже не работа, а как игра. Это работа как сдача Богу. Работа как созерцание. Работа как не работа. Работа как недеяние, без чувства делания и делателя, без привязанности к плодам и результатам. Это уже игра. Чем вы ближе к Богу, тем меньше вот этого представления о работе как обязанности. Тем больше вы приближаетесь к танцу с Шивой. Это называется виласа. Виласа – это термин, указывающий на роскошно-праздное времяпрепровождение. Но это термин тантрийской садханы, который указывает на то, что вы пребываете в блаженстве, в единстве с Богом и созерцательном присутствии. Вы пребываете в состоянии игры. Вы не раб причинно-следственных связей, кармы, условностей и различных желаний и ограничений. Равнодушный к хвале и хуле, молчаливый, довольный чем бы то ни было, непривязанный к дому, стойкий уму, такой преданный человек достигает меня. Когда у вас появляется непрерывная нидхьясана, созерцательное присутствие, направленное на Бога, отделенное от тела, мыслей, эмоций и материального мира, вас называют устойчивой мудростью, стхита-пражня. Стхита-пражня, пребывание в нидхьясане, означает, что в этой жизни вы можете достичь освобождения. При условии, если ваша нидхьясана разовьется до того уровня, чтобы прорваться в причинное тело, а затем в трансцендентное измерение, турья. И первое состояние турья, которое должно быть испытано, называется джаград турья. Джаград означает бодрствование, турья означает четвертое, трансцендентное состояние. Трансцендентное состояние впервые йогин должен испытать в бодрственном состоянии. Он не должен стараться его испытывать в свапне или сушупте, то есть в подсознании или сверхсознании. Это время еще не пришло. Не следует любой ценой прорываться в подсознание и стремиться к астральным опытам, пока нет переживания просветленного состояния в бодрствовании. По крайней мере, в традиции лая-йоги и в традиции джняна-йоги. В традиции кундалини-йоги немного по-другому. Там йогин должен пробудить кундалини, осуществить астральное кундалини-йога-самадхи, затем с помощью кундалини-йоги войти в причинное тело, а затем реализовать турью. Это так. А потом уже реализовав турью, он, открыв глаза, вернувшись в бодрственном состоянии, пытается его соединить. Но подобный путь, он годится для Пурна Саньяси, для тех, кто полностью покинул этот мир, принял статус Пурна Саньяси и живет как монах или как отшельник. Для того, кто живет как карма саньяси, этот путь не годится. Итак, первое переживание трансцендентного состояния Турья осуществляется в бодрствовании, джаграт. Джаграт Турья означает, в бодрственном состоянии мы переживаем недвойственную истину. Затем, созерцая, йогин должен привнести это состояние в солнце сновидения, и это называется свапна Турья. Затем в сон без сновидений, это называется сушупти Турья. Таким образом, Турья, трансцендентное состояние, должно быть привнесено во все аспекты его сознания. Выполняя всегда все деяния, сосредоточенные на мне, по моей милости, он достигает вечного высшего положения. Итак, выполняя все деяния, сосредоточенные на мне. Что означает «на мне»? Это Шива, Ишвара, Бог, в аспекте Брахмана, Ишвара и Атмана. На каком бы аспекте божественной реальности вы не были сосредоточены в процессе нидхьясаны, вы получаете результат. Эти сосредоточения имеют немного разный окрас, но ведут к одному и тому же. Если йогин сосредотачивается на аспекте ниргуна брахмана, его нидхьясана будет очень возвышенной и очень отрешенной. Но в нем не будут проявляться определенные силы, такие как джняна шакти, ичха шакти и крия шакти. То есть, скорее всего, он должен быть пурна саньяси и вести только отреченный образ жизни. Потому что жизнь в материальном мире требует сил, энергии, взаимодействия. Тот, кто выбирает ниргуна брахман для сосредоточения в нидхьясане, он идет в сторону отшельничества, мауны, молчания, отрешения и оставления, оставления, отречения. То есть ему просто эти силы не нужны, даже ситхи, даже астральный мир, даже магия, даже исполнение желаний, силы намерения. Даже астрология аюрведа, даже общение с духами. Полное отречение, отречение, отречение. Если вы выбираете такой путь, саньяса все равно придет к вам сама. Просто ваша жизнь внешне отвалится. Если вы готовы, вы можете попробовать. Но для этого надо быть готовым, надо знать о последствиях. На что ты медитируешь, тем ты и становишься. Мне рассказывали один человек, по-моему, в Екатеринбурге или Челябинске, ему явился Ганеша. И он читал мантру Ганеши, делал садхану Ганеши. Ганеша пришел и спросил, какие благословения ты хочешь? Этот человек сказал, ничего. Ганеша сказал, ладно, ничего так ничего. В течение там полутора лет он потерял работу, потом квартиру, понятно, жена тоже ушла. И он оказался, ничего, как просил, все было. И вот когда йогин выбирает бескачественного, непроявленного брахмана, то он отрешается, отделяется от материальной энергии. Если он не скатывается в тенденции пралаякала, зависнув только на непроявленном, он реализовывает самый тонкий уровень, становясь одним из величайших святых, как Шукадева, который ходил голым. В трансцендентном сознании, когда Шукадева ходил голым, никто его не воспринимал даже как человека. Однажды он шел мимо озера, и там купались какие-то обнаженные девушки, но это было несколько тысяч лет назад в Индии. Они купались обнаженными, сначала увидели мужчина, пришел, испугались, потом, а, это Шукадева. То есть для них Шукадева это что-то такое, не мужчина даже. Когда пришел Вьяса вслед за ними, он искал своего сына, они испугались и начали одеваться. Вьяса спросил, почему вы не стеснялись моего сына, но застеснялись меня. И сказали, когда мы видим твоего сына, это все равно, что мы никого не видим. Он настолько отрешен, он вообще не видит разницы между женщиной, деревом, коровой. Он отрешен, он в другом измерении пребывает. А ты еще человек, извини. Если вы выбираете аспектом сосредоточения нидхьясаны Ишвару, то ваша нидхьясана всегда будет связана с самоотдачей, преданностью, верой. И вы будете проявлять из вашей нидхьясаны различные энергии, присущие Ишваре. Потому что Ишвара – это уже брахман с шакти, с энергией. Ему присущие сила всеведения, джняны шакти, сила божественной воли, ичха шакти, сила божественных деяний, крия шакти, божественная сила освобождения, сватантрия шакти, сила вечности, нитьятва, сила всеведения, сарваджнятва, сила всеприсутствия, вьяпакатва. Айшвария – сила божественного всемогущества и множество других сил. То есть, если ваша нидхьясана окрашена духом преданности и поклонения Ишваре, вы выбираете для нидхьясана гуру-йогу, иштадевата-йогу, то эти силы также будут окружать вашу созерцательную практику. И это важно для тех, кто идет путем севы, путем служения, путем карма-саньяси, путем пурна-саньяси, для которого важна сева вашими, и для тех, кто любит взаимодействовать с энергиями, кто хочет понять божественные энергии так же, как самого Бога. Если ваша нидхьясана окрашена исследованием внутренней сути атмана, вы будете погружены вовнутрь. И для вас будет усиливаться собственная внутренняя реализация. Но внешняя энергия как-то не будет сильно расти. Итак, разные виды пребывания в нидхьясане ведут к разным судьбам, ведут к пониманию разных энергий. Йогин – это тот, кто владеет всеми тремя аспектами нидхьясаны в абсолютной истине. Так, всегда сосредоточенный на мне, по моей милости, он достигает вечного высшего положения. На каком бы из аспектов вы ни сосредотачивались во время нидхьясаны, вы в качестве плода получаете божественную милость, исхождение благодати, говоря таким русским языком. Шастра Крипа – это нисхождение благодати при изучении священных текстов. Гуру Крипа – нисхождение благодати при гуру-йоге, взаимодействии с гуру. Иштадевата Крипа – нисхождение благодати от избранного божества. Умом все деяния ради меня отринув, став не имеющим желаний и эго, он предается одному мне. Садху, пребывая в нидхьясане, должен предаться Богу в любом аспекте. Преданность Богу в любом аспекте означает, чем бы вы ни занимались, вы пребываете либо в самоосвобождении, либо в самоотдаче, либо в самоузнавании. Самоосвобождение означает, наше созерцательное присутствие растворяет мысли, подобно тому, как снежинка падает в океан. Самоотдача означает, мы отдаемся Богу в каждый момент на фоне переживаний, эмоций, мыслей, подобно тому, как ребенок прыгает на колени матери с полным доверием. Самоузнавание означает, в любой аспект, в любой акт созерцания привносится мысль «Ахам Брахмасми» и поддерживается божественное величие. Все эти тайные практики ситхов очень тонкие, и чтобы постичь их, необходимо практиковать всю жизнь под руководством духовного учителя. Но они являются величайшими, освобождающими. К ним надо относиться как к волшебной драгоценности, уважать их как тайное сокровище, наделяющее всеми благами. Тот, кто правильно относится к учениям, он со временем открывает их как волшебную драгоценность, исполняющую все желания. Тот, кто хранит дух веры, прибежище и самаи, со временем раскрывает все силы, которые содержатся в этих сокровищах. Итак, он предается одному мне. Оставив привязанности к плодам действий, постоянно удовлетворенный, Даже совершая действия, он не связывается и не связан ими. Кто в уме не имеет желания, оставил все привязанности, зная, что это только тело, совершая действия, достигает того высшего положения. Такая практика растворяет три васаны. Деха-васана – привязанность к телу. Шастра-васана – привязанность к логике мышлению, концептуальным писаниям, изложенным в писании. Концептуальным учениям, изложенным в писаниях. И лока-васана – привязанность к обитанию, жилищу, материальному миру, ко всему тому, что называют социум, общество, цивилизация. Считается, что три этих главных васаны и держат каждого человека. Бхагаван Шри Вадхута Дататрея Ки.
Джей!
Шри Гуру с вами, Шнавананда Гириджи Ки.
Джей!